Говорит Радио Свобода, в эфире «Европейский час. Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. В нашей программе Берлинский фестиваль лучших европейских пьес, запрещенная белорусская бардовская песня на фестивале в Польше, русский европеец Василий Розанов, европейские проблемы глазами фламандского писателя, памяти модельера Книжной Голицыной, европейский музыкальный календарь. Начнем с Франции, где отмечают 25-летие со дня смерти великого шансонье Жоржа Брассанса. Рассказ Дмитрия Савицкого.
Сумма талантов исчезнувшего поколения Бреля, Ферре, Барбары, Реджиани, Гинзбура, Беко, Нугаро, Брассанса измеряется в наши времена размером накрывшей нас всех пустоты. Нынешние барды, представители новой культуры, культуры MP3, способны лишь на цветной сквозняк, раскачивающий занавески знаменитых студий. Нынче невозможно услышать, чтобы школяр на велосипеде или маляр на крыше насвистывали или напевали бы современную песню.
Dans l'eau de la claire fontaine, elle se baignait toute nue. Une saute de vent soudaine jeta ses habits dans les nues. En détresse, elle me fit signe pour la vêtir d'aller chercher des monceaux de feuilles de vigne, fleurs de lys ou fleurs d'oranger.
Одна из лучших песен Жоржа Брассанса, несомненно, классика «В чистой воде фонтана». В 50-х и 60-х годах некоторые песни Брассанса пытались запретить, а самого барда называли порнографом. В 80-х годах тексты Жоржа Брассанса уже были в школьных учебниках. И хотя сам себя он называл не поэтом, а скромно автором песен, он все же был настоящим поэтом, продолжая традицию прежде всего Франсуа Вийона, Ла Фонтена, проклятых поэтов, а также Бодлера и Аполлинера. Когда сравниваешь современный французский язык с современным русским, понимаешь, какую гигантскую работу проделали с французской речью поэты, особенно послевоенной эпохи, насколько они раскрепостили, разминировали особенно разговорный язык, изгнали из него заикание лицемерия. И главная заслуга в этой кропотливой работе принадлежит из всей плеяды поэтов-песенников именно ему, Жоржу Брассансу.
Я предпочитаю на самом деле сочинять фоксы, фокстроты. Но время от времени у меня получаются и вальсы, потому что как-никак нужно разнообразить и рифмы. Сколько раз меня обвиняли в том, что я сочиняю на одну и ту же музыку. Я практически был вынужден придумывать что-нибудь новое, к примеру, марши. В свадебном марше, как, кстати, и в «Чистой воде фонтана», я проработал арпеджио. Но если бы я следовал лишь собственному вкусу, то я бы сочинил музыку иначе. Как говорят некоторые, просто бы писал, как пишется. И тогда в «Чистой воде фонтана» звучало бы вот так. Она совершенно не настроена, эта гитара. Я и не заметил, времени не было. Что я хотел сказать? А, нужно время от времени все же давать возможность слушателям передохнуть.
Жорж Брассанс. Отрывок из интервью 1979 года. Жорж Шарль Брассанс родился во втором по величине портовом городе Франции в Сети в октябре 1921 года. Его прадед, прадед прадеда, его дед и его отец были каменщиками, масонами, строили дома. Мать его, Эльвира Дагроза, была неаполитанкой, а посему ходячим патефоном. Месила ли она тесто, штопала ли белье, подшивала ли на машинке зингер занавески, она пела «О соле мио» или арии из оперет и опер. Не мудрено, что мальчишкой Жорж Шарль собирался стать новым Тино Росси или, по крайней мере, Шарлем Трене. Учился он плохо и, обожая мать, говорил позже, что она подпортила ему счастливое детство, требуя отличных оценок. Он мечтал о консерватории, но остался самоучкой, зато влюбился в поэзию в 5 классе под влиянием учителя литературы Альфонса Бонафе, которого можно сравнить с Робином Уильямсом из фильма «Круг исчезнувших поэтов». Вийон, Бодлер, Верлен, Рембо, Малларме, Валери и Аполлинер перевернули весь мир 14-летнего подростка. В 17 лет он мечтал уже о джазе, подражал Рэю Вентура, бриолинил волосы и носил узенькие усы а-ля Кларк Гейбл. И здесь, в его жизни, наступил фатальный поворот. Знаток таланта Жоржа Брассанса, готовящий блог, посвященный его творчеству и жизни, Франсуа де Маре.
Ему было около 18 лет, когда он неожиданно попал в дурацкую темную историю ограбления ювелирной лавки. Получил год тюрьмы условно. Из лицея его исключили. Жорж был потрясен и унижен. Он не чувствовал за собой никакой вины. Возмущение его переросло в бунт. Он оставил Сет и уехал к тетке Антуанетте в Париж. Жила она в 14-м округе на улице Алезия. Довольно быстро он нашел работу.
Работа была из самых простых, он работал подмастерьем.
Именно, он пошел рабочим на завод Рено в Булонь-Бианкуре.
Ему приходилось все же в этот период жизни практически раздваиваться. Он работает на заводе, но не оставляет музыку, о музыке он лишь и думает. Ну а завод был возможностью заработать на жизнь. К этому времени он свой выбор уже сделал. Музыка раз и навсегда стала его судьбой.
Верно, он работает на заводе, и это как в новых временах Чарли Чаплина. День-деньской, он повторяет одни и те же движения, а по вечерам играет на тетушкином пианино. Но, увы, в это же время немцы занимают Париж, и Брассанс возвращается в Сет. Дома было все же спокойнее, не было той напряженности каждодневной жизни, что царила на севере, и особенно в столице. В Сете, однако, он задержался лишь на 3 месяца, Париж его затягивал. Да и планы у него были грандиозные. На Рено он не мог вернуться, так что он нырнул в то, что больше всего его занимало, в музыку. Весь этот период он провел либо за пианино тетушки Антуанетт, либо читая. Он читает много, отчасти чтобы убить время. Париж пустыня, в Париже никого нет, так что ничего иного и не остается, как погрузиться в чтение и музыку. Он читает Франсуа Вийона, Поля Фора, Артюра Рембо, великих поэтов. Месяцы летят, и в 1942 году он выпускает свой первый сборник стихов. В 1942 он публикует
свой первый сборник. Во время одной из бесчисленных прогулок по оккупированному Парижу он нашел у букинистов томик стихов, изданных в 1913 году неизвестного поэта Антуана Поля. Антуан Поль остался бы навсегда погребенным под глыбой небытия, если бы Брассанс не положил на музыку его стихи. Это одна из самых потрясающих песен Брассанса.
Je veux dédier ce poème à toutes les femmes qu'on aime. Pendant quelques instants secrets. À celles qu'on connaît à peine, qu'un destin différent entraîne, et qu'on ne retrouve.
Я хочу посвятить эту поэму всем тем женщинам, которых мы любили в течение лишь нескольких тайных мгновений, тем, которых мы не успели узнать, тех, которых мы никогда больше не увидим, и тем, которых мы видели лишь несколько секунд в раме окна, которые тут же исчезали, но чей тонкий силуэт и грациозное очарование превращали нас в камень. Мне же остается лишь сказать, что он стал анархистом в послевоенные годы, писал статьи для журнала анархистов «Либертер». В 1947 году он опубликовал свой первый роман «Луна подслушивает под дверью». В этот же период он пишет такие замечательные песни, как «Храбрая Марго», «Дурная репутация» и «Горилла». Последняя песня была запрещена на французском радио до 70-х годов. В эти же годы он встречает женщину своей жизни, эстонку Йоху Хейман. Он говорил про нее: «Она мне не жена, она моя богиня». Успех, настоящий успех, приходит к нему в 50-х годах, когда он начинает выступать по кабаре. Оставил он нас в последние дни октября 81-го года, 25 лет назад.
Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage, heureux qui comme Ulysse a vu son paysage, et puis a retrouvé, après maintes traversées, le pays des vertes années. Par un petit matin d'été, quand le soleil vous chante au cœur, quelle est belle la liberté, quand on est mieux ici qu'ailleurs, quand un ami fait le bonheur, quelle est belle la liberté.
25-летие со дня смерти Жоржа Брассанса в рассказе Дмитрия Савицкого. Европейский час поверх барьеров. Спектакль «Защита от будущего» Кристофа Марталлера, уже получивший на фестивале в Вене приз за лучшую режиссуру, показывается сейчас в рамках Берлинского фестиваля 10 лучших работ театров немецкоязычного пространства. «Защита от будущего», как, впрочем, и многие удостоенные многочисленных премий театральные работы 55-летнего швейцарца Кристофа Марталлера, это не столько спектакль, сколько театрально-музыкальное исследование, посвященное преступлениям нацизма, принудительной изоляции, селекции и научно обоснованному уничтожению людей. Из Берлина Юрий Векслер.
Марталлер и его актеры рассказывают историю преступлений в венском санатории клиники Амшпигельгрунд, где во время существования Третьего Рейха в рамках программы «Эвтаназия» были уничтожены сотни, а всего в стране более 5000 детей с отклонениями в психике и детей-инвалидов. Спектакль рассказывает о том, о чем кажется невозможно рассказывать, о том, что, казалось бы, невозможно художественно выразить, о том, о чем говорить не принято, а еще о сегодняшнем страхе перед чудовищами будущих снов разума, о страхе перед будущим. Начало спектакля по программке в 19.00, но на двери зала написано, что войти в него можно будет в 19.30, а пока предлагается побродить по зданию, в комнатах которого, в бывших палатах, размещена выставка. Спектакль, собственно, уже начался. Вас все время сопровождает музыка. В одной из комнат, где развешаны пейзажи, из маленьких динамиков доносятся голоса, читающие короткие истории болезни, истории короткой жизни и смерти детей. В другой комнате плакаты и листовки тех лет, убеждающие в правильности освобождения общества от балласта. На одной листовке изображен мужчина-атлет, сгибающийся под тяжестью своего рода коромысла, на котором сидят два урода. Подпись: «Это твоя дополнительная ноша. Наследственно больной обходится народу в среднем 50 тысяч рейхсмарок». Далее, в первой части спектакля, если и доминирует ужас, то комический. С трибуны докладчика мы то и дело слышим заостренные до абсурда рекомендации по решению проблемы продления жизни путем пересадки органов и проблем, связанных с тем, что старики никак не хотят уходить из жизни. Возникает и сфантазированный Марталлером концерт по заявкам родителей, передающих музыкальные приветы своим детям, находящимся в психбольнице. Вторая часть спектакля посвящена целиком истории детей, убитых в австрийской клинике. Член уникальной труппы Марталлера, где все актеры умеют петь и играть на музыкальных инструментах, голландец Жерон Вильямс, без внешних приспособлений то и дело переключается с монолога юного узника больницы на монолог врача.
«Мне 12 лет. Моя голова, уши и верхняя часть тела слишком велики, а ноги слишком короткие. Это признаки моей наследственно-биологической и социальной неполноценности».
Врач.
«Ему 12 лет. Он относительно развит умственно и хорошо говорит. У него нет признаков какого бы то ни было психоза. Но на основании наблюдений можно сделать вывод, что влияние внешнего мира на него второстепенно, а отклонения и странности проявляются в различных направлениях. Он не имеет никаких привязанностей к конкретным людям и каких-либо намерений выучиться на кого-нибудь. Он выражает радость по поводу сообщений о неудачах на фронте. и часто заявляет открыто: «Если придут большевики, я уйду в партизаны».
Далее следует точное описание издевательств над детьми и оправдательные монологи врачей на судебных процессах после войны. В этом спектакле, как и во всех других опусах Марталлера, много музыки, в частности вокальной. Немецкая классика, Брамс, Шуман, Шуберт, Малер невольно наводит на давно задаваемый вопрос, как в стране с такой культурой, ну и так далее. На этот вопрос нет ответа. По залу во время спектакля все время летали бабочки. Одна села прямо на руку моей соседки. Не знаю, были ли бабочки принесены в зал по воле Марталлера, но в программке спектакля приводится текст «Смерть – это только переход» известного психиатра Элизабет Кюблер-Росс. Текст, который, возможно, послужит для кого-то слабым утешением в печали по поводу греховной природы людей. Цитата. «Я была в концлагерях, в бараках, в которых дети провели свою последнюю ночь, и везде видела на деревянных стенах нацарапанных или нарисованных мелом бабочек. Я подумала тогда, почему бабочки в Майданеке? Или Освенциме? Или в Бухенвальде? Почему бабочки? Я хотела понять, что знали эти дети перед тем, как они шли на смерть. Почему бабочки? Десятилетиями позже я работала с умирающими детьми и заметила, что они боятся не столько умирания и смерти, сколько боятся быть погребенными и засыпанными землей. Там ведь совсем невозможно дышать, сказал мне 5-летний ребенок. И я объяснила ему, пришедшим мне в этот момент в голову примером с бабочкой, что то, что мы хороним, это всего лишь кокон, куколка. В момент, когда мы умираем, куколка раскрывается и освобождает бабочку, которая летит на свободу. А то, что нужно нам, остающимся, это ритуал погребения кокона, куколки, для того, чтобы иметь место контакта. А бабочка уже давно улетела. И я поняла, что именно это знали и так думали дети, которые умирали в концлагерях.
Юрий Векслер о спектакле Кристофа Марталлера. Европейский час поверх барьеров. Из всех живущих в Европе Голицыных княжна Ирина была наиболее известным представителем рода. Ее памяти посвятил свое слово Михаил Талалай. Читает Андрей Широградский.
В субботу 21 октября русская церковь в Риме на улице Палестра заполнилась публикой необычной. Если в последнее время стены храма приняли представителей почти всех бывших республик СССР, приехавших в вечный город за лучшим бытием, то в этот день здесь объявился римский бомонд – холеные представительные мужчины, элегантнейшие дамы. Они пришли отдать последний салют последней русской легенде Рима, княжне Ирине Борисовне Голицыной, одной из главных законодательниц моды в XX веке. Княжну отпевал отец Алексей Байков, как полагается по русскому обычаю, в открытом гробу, что для итальянцев было весьма непривычно. В эти дни и все национальные газеты поместили некрологи. Ирину Голицыну любили и ценили за яркий талант. Она сделала необыкновенно много для утверждения на международной сцене марки «Made in Italy». Слава ее гремела преимущественно в 60-е годы прошлого века, когда она одевала Жаклин Кеннеди, Одри Хепберн, Софию Лорен, Клаудию Кардинали. Жизненная история ее подобна роману, и это тоже всегда подогревало интерес публики. Нищая беженка за счет своих талантов и красоты сумела пробиться в консервативном итальянском обществе. В Италии она обрела свою вторую родину, где ей было уютно, даже по собственным физиономическим характеристикам. Ее мать была армянкой из знаменитого рода меценатов Лазаревых. Отцом же стал царский офицер князь Борис Голицын, служивший на Кавказе. Именно там, в Тифлисе, нынешнем Тбилиси, и родилась Ирина в далеком 1918 году. Несмотря на эти восточные элементы биографии, Ирина всегда считала себя на 500% русской. Это утверждение она привела в автобиографии на итальянском, вышедшей ровно 10 лет тому назад в престижном миланском издательстве «Лонганези». Она называется «Из России в Россию», точно отражает ее жизненную траекторию. Россию она покинула в возрасте 2 лет, в 1920 году, но, несмотря на полное отсутствие собственных воспоминаний, по ее словам, долгие годы пыталась преодолеть ностальгию по настоящей родине. В 1988 году ей удалось впервые вновь вернуться, и вернуться, как мечтала долгие годы. Не простой туристкой, не клиенткой интуристовской гостиницы, а автором блестящей коллекции моды, желанным гостем во многих домах и офисах. Эти два эпохальных события, бегство семьи и ее возвращение, обрамляют жизнь Ирины Борисовны. В автобиографии автор, как полагается, представителю древнего рода, начинает свой рассказ с генеалогического экскурса о князьях Голицыных, о предках, об отце, добровольце армии Врангеля, о матери из культурнейшей кавказской семьи. Эмиграция стала тяжким испытанием для ее родителей. Они разошлись, а мать покончила в Риме самоубийством. Однако врожденная энергия, воля и артистизм вели Ирину к успеху. Еще до войны она закончила университет и получила диплом политолога, вещь редкая для девушек той поры. Перепробовав себя в разных сферах, княжна в 1949 году открыла свое первое ателье. Тяжкий труд плюс тонкий вкус – такова была формула ее успеха. Ирина не стала замыкаться в эмигрантской среде, как это встречалось у эмигрантов первой волны. Ее Рим – это Рим космополитный, аристократичный, тот Рим, что открывает Капри и новые горнолыжные курорты, тот Рим, что задает моду. Вскоре княжна вышла замуж за одного римского маркиза, сохранив при этом, правда, свою русскую фамилию и титул. Впрочем, этот брак оказался недолгим. В автобиографии Голицына подробно описывает римский высший свет послевоенной поры, постоянно подчеркивая, что перед читателем русская биография, пусть прошедшая и вне России. Очень часто, как бы вторым планом, Голицына рассказывает о единовременных событиях на родине, за которыми она пристально следила. Камертон такой параллели задан был изначально. Княжна появилась на свет спустя несколько дней после расстрела императорской семьи в Екатеринбурге. Нашлось место в мемуарах и русской колонии в Риме, и русской церкви, где ее недавно и отпевали. Возвращение в Россию Голицына восприняла как заслуженный дар судьбы, как венец ее удачливой карьеры. И еще один дар. Первая встреча с Петербургом, самым красивым городом, когда-либо виденным в жизни. И это утверждение очень весомо, ведь оно принадлежит человеку, творившему красоту.
Михаил Талалай. Слово памяти княжны Голицыной. Читал Андрей Шароградский. После краткого выпуска новостей мы продолжим «Европейский час» поверх барьеров.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Станет ли правый марш традицией в современной России? Тему обсуждаем с депутатом Московской городской думы, с заместителем председателя партии «Яблоко» Сергеем Митрохиным. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Главные новости коротко. Российский антифашистский фронт проведет 4 ноября в Москве митинг под лозунгом «Фашизм в России не пройдет». В этот же день в Москве, несмотря на запрет, члены движения против нелегальной миграции намерены провести так называемый «русский марш». В Веденском районе Чечни, вблизи селения Даргов, перестрелки с боевиками, по официальным данным, ранения получили 3 военнослужащих. Местные жители говорят, что раненых много больше. В Калмыкии усилены меры безопасности. 31 октября в селе Воробьевка произошла драка между 2 подростками и приезжим из Дагестана. Один подросток скончался от ножевых ранений. Александр Козулин, бывший кандидат в президенты Беларуси от оппозиции, более 10 дней продолжает голодовку в колонии. Другой представитель оппозиции, лидер Молодого фронта Белоруссии Дмитрий Дашкевич, приговорен к 1,5 годам заключения. Министры иностранных дел России и Грузии Сергей Лавров и Гела Бежуашвили обсудили в Москве кризис в двусторонних отношениях. Подробности пока неизвестны. В Москве отказались возбуждать уголовное дело в связи со смертью в аэропорту Домодедово гражданина Грузии Тенгиза Таганидзе, которого должны были депортировать в Тбилиси. Верховная Рада в среду приняла отставку 2 министров от пропрезидентского блока «Наша Украина». Санкции против Северной Кореи останутся в силе, пока переговоры по ее ядерной программе не принесут результатов. С этим заявлением выступил в Москве Пан Ги Мун, министр иностранных дел Южной Кореи, который 1 января займет пост генерального секретаря ООН. На севере сектора Газа во время израильской антитеррористической операции были убиты 7 палестинцев и 1 израильский солдат. 25 палестинцев ранены. В Афганистан прибыл советник президента США по национальной безопасности Стивен Хедли. В Кабуле он проведет переговоры с президентом Афганистана Хамидом Карзаем и представителями командования сил НАТО в этой стране. МВД Казахстана предлагает восстановить смертную казнь за преступления, связанные с контрабандой наркотиков.
Радио «Свобода», «Европейский час», «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Русские европейцы. Сегодня Василий Розанов. Его портрет представит Борис Парамонов.
О Василии Васильевиче Розанове, годы жизни 1856-1919, трудно говорить, как о русском европейце. Он был тем образцом русскости, который можно считать самой крайней противоположностью той системе ценностей, которую мы называем европейской, западной культурой. Прежде всего, он разноречив, не собран, не оформлен, бесконечен, как русская равнина. И это такая бесконечность, которая в философии называется дурной. Приведем слова современника о Розанове. Бердяев писал о нем в 1916 году в статье под характернейшим названием «О вечно бабьем в русской душе».
Чтение Розанова – чувственное наслаждение. Трудно передать своими словами мысли Розанова. Да у него и нет никаких мыслей. Все заключено в органической жизни слов, и от них не может быть оторвано. Слова у него не символ мысли, а плоть и кровь. Розанов – необыкновенный художник слова. Но в том, что он пишет, нет аполлонического притворения и оформления. В ослепительной жизни слов он дает сырье своей души. Без всякого выбора, без всякой обработки. И делает он это с даром единственным и неповторимым. Он презирает всякие идеи, всякий логос, всякую активность и сопротивляемость духа в отношении к душевному и жизненному процессу. Писательство для него есть биологическое отравление его организма. И он никогда не сопротивляется никаким своим биологическим процессам. Он их непосредственно заносит на бумагу, переводит на бумагу жизненный поток. Это делает Розанова совершенно исключительным, небывалым явлением, к которому трудно подойти с обычными критериями. Гениальная физиология розановских писаний поражает своей безидейностью, беспринципностью, равнодушием к добру и злу, неверностью, полным отсутствием нравственного характера и духовного упора. Все, что писал Розанов, писатель богатого дара и большого жизненного значения, есть огромный биологический поток, к которому невозможно приставать с какими-нибудь критериями и оценками.
Замечательно здесь слово «сырье», напоминающее о России как сырьевом придатке Запада. Одно время это мнение казалось устаревшим, но сейчас опять утвердилось в некой вечной непререкаемости. Великая энергетическая держава, так сейчас это называется, и произносится едва ли не с гордостью. Нужду в очередной раз выдают за добродетель. Говоря о Розанове, можно вспомнить еще одну философему – противопоставленность материи. Серии формы, потенции и актуальности. Вот эта неоформленность, невыявленность, неактуализированность Розанова и есть вечно бабья в русской душе. Тот же Бердяев назвал Розанова гениальной мистической бабой. Утешение здесь то, если это можно назвать утешением, что форма невозможна без материи, без той пустоты, того ничто, которое есть условие становления, превращения небытия в существование. Так что в этом абстрактно-философском смысле Запад не может существовать без России. Розанов как Россия – вот эта абстрактно взятая баба, женское начало, бытийная утроба. Но именно в наше время ясна необходимость Розанова как универсальной культурной компоненты. Темы Розанова зазвучали на Западе в новом квазинаучном исполнении. Розанова в этом контексте можно назвать пророком демократии как нерепрессивной культуры. Фрейд показал, что всякая цивилизация строится на подавлении первичных инстинктов, и это делает человека глубоко и непоправимо несчастным. Эти инстинкты периодически взрываются в войнах и революциях. История 20 века неоспоримо это продемонстрировала. Главными движущими инстинктами являются самосохранение и влечение к продолжению рода. Канонизация, прославление этих инстинктов – вот Розанов в самой интимной сущности. Он совершил сексуальную революцию в отдельно взятой стране, до Фрейда. Но заметили на Западе только Фрейда. Он проще, понятней, общедоступней и, строго говоря, научней. Анна Ахматова как-то сказала: «Люблю Розанова, но только там, где у него нет евреев и пола». Кто-то возразил: а что, собственно, у Розанова есть, кроме евреев и пола? Во время процесса Белиса Розанов, повинуясь своим темным откровениям, выступил с защитой мнения о жертвоприношениях у евреев, о ритуальных убийствах евреями и христианских младенцев. Возмущение было всеобщим и тем более острым, что Розанов всегда пользовался репутацией филосемита. Для него евреи, древние библейские иудеи, что-то вроде русских, они тоже бабы. Он писал о евреях: они догадались о святом в брызге бытия. Иудаистская религия – половой завет народа с Богом. В этом союзе иудеи играют женскую роль. Вот почему евреи вечные в своем культе самовоспроизведения. И самое тонкое у Розанова в его двусмысленном антисемитизме в том, что эти гипотетические жертвоприношения ему нравились, доказывали для него бытийность евреев, укорененность их в сокровенных глубинах мира. Конечно, такую любовь не назовешь иначе, чем провокация. Но Розанов вообще провокативный писатель, и с этим его надо брать. Брать тем более приходится, что многие мысли Розанова, а в сущности одна, главная, доказала свою верность методам от противного. История технологической цивилизации враждебна человеку и, как теперь выяснилось, природе. Сексуальная революция 20 века – закономерный ответ на невыносимые давления техники и выраженного на ней склада жизни. Розанов говорил, что он переженил бы гимназистов с гимназистками и не выдавал бы без этого аттестата зрелости. Что сейчас и происходит. Отсюда же известна нелюбовь Розанова к христианству, которую он считал религией смерти. В этом смысле Розанов получается европеец из европейцев. В его лице Россия как-то криво и косо обогнала Европу. Но пророчества всегда исполняются как-то непрямо. Разве можно было догадаться, что фрейдомарксизм Маркуза и Фрома поднимет на Западе розановские темы? Розанов однажды сказал о социализме и демократии, в те времена, когда эти понятия еще не разделялись: «Корень демократии в завете Бога. Нехорошо человеку быть одному». Розанов мыслил мир как единый половой союз, в котором любовь побеждает смерть. В этой победе бессмертным оказывается род, следование людей в натуральном биологическом порядке. Достоинство личности, говорили оппоненты Розанова, дается религии Христа. Сейчас в современных демократиях это достоинство гарантировано прежде всего правовыми нормами. Говорить о религии как фундаменте общества и морали нынче не положено, политически некорректно. Но пол, кажется, никто на Западе не считает сегодня политически некорректным.
Русского европейца Василия Розанова представил Борис Парамонов. Европейский час поверх барьеров. Фашизм жив, говорит известный фламандский писатель и поэт Том Лануа. О современной изношенной Европе с ним беседовала наш корреспондент в Нидерландах Софья Корниенко.
Первый антверпенский стадсдихтер, городской поэт, чьи гигантские строфы в стиле авангарда Маяковского украшают фасады высотных зданий. Откровенный писатель и ритмический драматург Том Лануа наконец-то посетил Голландию с очередным представлением. Да-да, именно представлением. Лануа по праву считается лучшим писателем-исполнителем нашего голландскоязычного мирка. Газеты, анонсирующие его прибытие, сулят зрителям несколько часов полного «taalplezier» или «языкового удовольствия». Достаточно упомянуть, что Лануа переработал несколько пьес Шекспира на «Ned English» — смеси голландского и английского — и гипнотизирует ими зал. Основные ингредиенты в творчестве Лануа просты. Самое главное для него — это любовь, политика и ритм. Том Ленуа.
Я по природе своей прежде всего оратор, и поэтому мне хорошо в Антверпене. Я совершенно не жалею, что живу и работаю во Фландрии, если не принимать во внимание гонорары, разумеется. Безусловно, существует такое явление, как фламандский национализм, и эту составляющую нашего общества я ненавижу всей душой. Но вместе с тем, это очень молодое общество. Национализм всего лишь одна сторона медали. С другой же стороны, как и во всякой другой молодой культуре, нет бремени традиции, от которого так страдают старые европейские культуры, например, Англия или Франция. Там прекрасные актеры, технологически все идет как по маслу, но стоит им попробовать творчески раздвинуть границы дозволенного, как на них обрушивается это самое бремя традиции, которое уже вошла в народное подсознание. Так очень сложно сотворить что-то новое, как это должно быть ужасно, пытаться играть Шекспира в стране, где все убеждены, что знают, как его играли при жизни. То есть почти нет возможности разложить текст Шекспира на составляющие и заново изобрести его, чем художник и должен заниматься.
Чем же отличается большой бельгийский город, скажем, от Амстердама?
Чем отличается? Голландцев очень раздражает, когда я об этом говорю, но в Бенилюксе существует один единственный мегаполис, и это Брюссель. Амстердам очень приятный город, но он слишком маленький, там слишком много туристов, просто сплошной приступ клаустрофобии какой-то. А чего стоит эта местная смехотворная претенциозность? Разумеется, в Голландии хорошие журналисты, хорошая литература, но это не такой пуп земли, как они себе вообразили. В Бельгии же, что бы ни случилось, мы помним о том, что мы маленькая страна. Мы никогда не начинали войны, никогда войны не выигрывали. Знаете, есть еще такая штука про бельгийские танки, что у них есть только одна задняя скорость.
И тем не менее, в вашем новом романе «Третий брак» вы преподносите всю Европу целиком, как очень тесное маленькое пространство. В романе она предстает в описаниях тесных помещений, лифтов, туалетов, шкафов.
Именно таков сегодняшний менталитет. Это такой изношенный, потертый континент. Вот буквально 10 минут назад мы обсуждали эту тему с моей партнершей по представлению, поэтессой Анчье Крок. Она пишет на языке африканс. Мы говорили о том, что главная проблема Европы – уверенность в самоопределении, якобы полная осведомленность о собственной природе, никаких альтернатив. Даже Соединенные Штаты еще не дорошли до нашего уровня, говорят европейцы. В этой фразе отражается весь наш менталитет, западноевропейский, в особенности голландский.
Каждый художник должен изучать экономику, сказал как-то Том Ленуа. Так в чем же наша основная ошибка? В невежестве?
Мне кажется, Европа до сих пор обманывает себя, что фашизм был неким результатом несчастливого стечения обстоятельств, но что теперь он побежден и остался в прошлом. Это вовсе не так. Это было бы слишком просто. Фашизм жив. Идея превосходства европейской цивилизации, то и дело становится оправданием очередной этнической чистки, очередной колониальной войны, как сегодня на Ближнем Востоке. Я был так счастлив, когда недавно в Антверпене демократия победила, демократические партии не нарушили так называемый санитарный кордон, запрет на сотрудничество с ультраправой, а, по-моему, фашистской партией. Но это всего лишь одно выигранное сражение в войне, окончательный результат которой неизвестен.
Я знаю, что в романе вы описываете отчасти и собственный опыт. Вам ведь тоже предлагали заключить фиктивный брак с африканской эмигранткой. Правда, вы отказались. Почему?
Да, действительно, до сих пор задаю себе этот вопрос. Мне позвонил человек, которого я не знал, мы встретились в кафе. Наш разговор я почти полностью привел в книге. Он сказал: «Женись на моей девушке, я тебе хорошо заплачу». Я спросил, зачем это нужно. Он сказал, что это нелегальная операция, но он не хочет впутать в нее никаких криминальных группировок, контрабандистов, поэтому просит, как он выразился, самого безобидного из преступников, гомосексуалиста. «Во всяком случае, ты ее не тронешь», — сказал он. Но я посмеялся и не поверил ему. Я побоялся, что он сам как раз и занимается трафиком женщин. Так что я не жалею, что не согласился. О чем я жалею, так это о том, что я не встретился с той африканской женщиной. Я мог бы поговорить с ней, помочь ей стать человеком.
Беседу с фламандским писателем Томом Ленуа вела Софья Корниенко. Европейский час поверх барьеров. В минувшие выходные в Польше завершился фестиваль белорусской песни «Бардовская осень-2006». Почему этот фестиваль проходит вне пределов Белоруссии, расскажет Алексей Дзяковицкий.
У белорусов уже есть свой Вудсток – фестиваль музыки молодой Беларуси «Басовище», который вот уже 16-й раз прошел в местечке Городок, недалеко от польско-белорусской границы.
Червовая осень закручивая сумный мотив, под сень непозбежно гадал на ведомый усил. Повсюдно приходит со звыклых не сбочить шляхов, ветры разгоняя своею прозрыстой рукой.
На фестиваль съезжаются тысячи любителей белорусской рок-музыки из Польши и самой Белоруссии, где исполнителей, выступающих на фестивале, не услышишь по радио, их концерты запрещены. Дело прежде всего в том, что они поют по-белорусски, что уже само по себе для нынешних белорусских властей выглядит подозрительно. А если еще и прислушаться к текстам? В общем, тем белорусам, которые любят рок на своем языке и хотят, не боясь дубинок ОМОНа и затем суток в СИЗО, прийти на концерт с запрещенным белорусскими властями национальным бело-красно-белым флагом, нужно ехать на Басовище. Тем же, кто предпочитает музыку более спокойную, но тоже на своем языке и тоже исполняемую в спокойной атмосфере, без оцеплений и проверок подозрительных националистов, также ничего не остается, как выбраться в октябре в Бельск-Подляжский, небольшой городок в восточной Польше, где ежегодно проходит фестиваль белорусской бардовской песни «Бардовская осень». Фестиваль организовывают представители местного белорусского национального меньшинства, организации «Союз белорусской молодежи в Польше», говорит один из организаторов фестиваля, активист Союза белорусской молодежи Михась Степанюк.
В Бельске-Подляжском, в этом небольшом городе, такой фестиваль – это высокий уровень, нужно это признать. К нам приезжают самые известные белорусскоязычные исполнители. Кстати, молодые авторы тоже любят наш фестиваль. Это для них возможность показаться широкой публике.
В Бельск действительно любят приезжать и исполнители, и слушатели из Белоруссии. Там им, кроме, собственно, концертов, предоставляется исключительная возможность побыть несколько дней практически полностью в белорусскоязычной среде, что на родине в настоящее время просто невозможно. В небольшом приграничном городке практически все местные жители знают белорусский. Есть лицей, где изучается белорусский язык. Белорус долгое время был мэром Бельска. У «Бардовской осени» есть какая-то своя особенная атмосфера, которую трудно описать словами. Организаторы фестиваля, который одно время начал склоняться в сторону рок-музыки, еще в прошлом году сказали этому направлению решительное «нет». Фестиваль должен оставаться бардовским, продолжает Михась Степанюк.
Мы
подумали, что, знаете, при всем уважении, но хватит уже рок-музыки на бардовской осени. Ведь для этого есть рок-фестивали. А бардовская осень, как следует из самого названия, это фестиваль бардовской песни. Хотя не только. Вот, например, Зеницарова и Тюшкевич выступают у нас. Это похоже на шансон. Но он, как мне кажется, выглядит на нашей сцене смешно.
Ну, рок это не смешно было, повод для меня.
Весновый день был радостью долгий, ты скоротел, зробившийся зимовым. Теперь должее ночь моей туги, и она не падуладная замова.
До нынешнего года «Бардовская осень» традиционно состояла из конкурсной программы, где выступали около десятка белорусскоязычных бардов из Беларуси и Польши и концертов звезд белорусской музыки. Победитель конкурсной программы имел возможность записать альбом в профессиональной студии «Радио Белосток». В нынешнем году, однако, было решено отказаться от конкурсной программы из-за проблем с финансированием. Союз белорусской молодежи отказался от государственной дотации на проведение фестиваля, а средств, полученных от частных спонсоров, по-видимому, оказалось недостаточно. Те, кто хотел познакомиться с творчеством молодых белорусских бардов, разочаровались, а другие, кто каждый год ждет именно концертов звезд, наоборот, имели повод для радости. Известный не только в Беларуси, но и в Польше гродненский бард и актер Виктор Шалкевич, который выступает на «Бардовской осени» ежегодно, говорит, что в настоящее время фестиваль переживает кризис, и конкурсная программа уже давно не выдавала кого-нибудь по-настоящему талантливого.
Не, ну
Когда-то это было очень интересное мероприятие. В начале 90-х в народе жила еще какая-то творческая жилка. Теперь это превратилось в конвейер. Были несколько человек, которые подавали надежды, но они в результате не стали лауреатами. Никому из тех, кого я слышал и видел в последние годы, я бы свою гитару не отдал. К сожалению, вся бардовская музыка держится сейчас на людях, которые вышли из 80-х годов.
С мнением Виктора Шалкевича согласны не все. Лауреатка «Бардовской осени-2004» Татьяна Белоногая из города Молодечно говорит, что бардовская песня остается популярной прежде всего благодаря энергетике, которую в себе несет.
Для меня любой концерт – это способ самовыражения. Для музыканта главное – петь. Неважно для кого. В прошлом году я была одной из победительниц этого фестиваля, а теперь выступаю уже в качестве гостя. Это мой первый серьезный концерт перед такой публикой. Знаете, в бардовской песне важна энергетика, она чувствуется. Так что бардовская песня, как мне кажется, будет актуальна всегда.
Так что я думаю, она актуальна будет завсёды.
Один из белорусских студентов, который приехал в Бельск-Подляжский специально на фестивальные концерты, сказал, что у него создается впечатление, что он оказался в Беларуси будущего, где свой язык, культура не преследуются, а наоборот поощряются. Примечательно, что фестиваль поддерживают польские организации и фирмы. Говорит сопредседатель варшавской организации «Латинка.орг» Александр Новицкий.
Это один из фестивалей, которые мы считаем очень важными для белорусской культуры. Мы вообще всегда стараемся поддерживать мероприятия, связанные с белорусским словом. Ну а «Бардовская осень», где популяризируется белорусская поэзия, песня, это как раз одно из таких мероприятий.
В этом году отсутствие конкурсной программы было компенсировано слушателям тем, что фестиваль проходил сразу в двух городах – Бельске-Подляжском и Гайновке. Залы местных домов культуры были заполнены до отказа. Исполнителей по несколько раз вызывали на бис, а заключительный фестивальный концерт транслировался в прямом эфире «Радио Белосток». Это, пожалуй, самое яркое свидетельство того, что о кризисе фестиваля говорить рано. Единственный в мире фестиваль белорусской бардовской песни, который, по иронии, проходит за границей Беларуси, продолжает жить.
Заплатите оркестры, чтобы более не играла. Хай штось вып'ють, закусять, хай оно помолчать. Я побитый, порезанный, пошитый, постреляный. А в каханні своим недоречным, як умею, то буду сковать. Я побитый, порезанный, пошитый, постреляный. А в каханні своим недоречным, як умею, то буду співать.
Фестиваль белорусской бардовской песни в рассказе Алексея Дзяковицкого. И завершит нашу программу «Европейский музыкальный календарь». Я передаю микрофон Марьяне Арзумановой.
Вторая половина 60-х годов 19 века. Париж, готовясь к всемирной выставке, переживает свой очередной расцвет. Композитор Жак Оффенбах в зените славы. 31 октября 1866 года, 140 лет назад, в театре Пале-Рояль с грандиозным успехом проходит премьера его знаменитой оперетты «Парижская жизнь». Впервые в своей карьере Оффенбах написал оперетту, действие которой происходит как раз в те годы, когда она создавалась. Более того, отражает это время как в зеркале. Восхищение роскошным, блестящим Парижем охватывает всех, кто прибывает в этот город. Главная мысль оперетты чрезвычайно проста и, может быть, тем и привлекательна. Каждый хочет приехать в Париж, жить в Париже, любить Париж. Произведение Оффенбаха наполнено выплескивающейся, почти бешеной энергией, и у зрителей просто нет сил ей противостоять. Вообще, Оффенбах – один из самых талантливых и удачливых композиторов легкой музыки в XIX веке. Автор веселых, неотразимо обаятельных мелодий. Вспомнить хотя бы его «Кан-кан» из оперетты «Орфей в аду». Его одаренность признавали и те, кому не нравился этот стиль, кто не разделял его восторженность Парижем той эпохи. Эмиль Золя, к примеру, считал, что Оффенбах, прославляя Париж времен Наполеона III и Второй Французской империи, занимается постыдным делом. Он призывал композитора использовать свой талант, чтобы рассказывать о страданиях униженных и оскорбленных и расточительности богатых. В 1870 году император, с которым Оффенбах поддерживал тесные связи, был низложен, а год спустя в Париж вошли войска Бисмарка. С этого момента карьера Жака Оффенбаха стала стремительно клониться к закату.
На этом мы заканчиваем «Европейский час» поверх барьеров. Над программой работали режиссер Илья Бабчинецкий и редактор Иван Толстой.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире. В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Все мы, граждане мира, участвуем в борьбе с терроризмом.
В Азербайджане верховенствует закон.
Мы все очень рады, что Северная Корея дала согласие вернуться за стол переговоров.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Что касается санкций, на нас они никак не повлияют.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
По четвергам в час дня в программе «С христианской точки зрения» слушают друг друга верующие и нет, чтобы христиане в России были не только большинством, но и работниками свободы Божией и человеческой. Звоните ведущему, меня зовут Яков Кротов, а по субботам в 7 утра программа повторяется в записи, так что опять слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.